Приветствую вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, какая феноменальная была ситуация в XIX веке? В одно и то же время в России жили преподобный Серафим Саровский и Александр Сергеевич Пушкин. Оба в своем роде гении, оба в своем роде люди в высшей степени выдающиеся, и оба друг о друге как будто бы и не знали. То есть их миры не пересекались. Так может показаться даже. Но современная молодежь и современное монашество чем-то напоминают мне эту ситуацию. Молодежь даже не совсем знает о храмах и зачем туда ходить.
Ну да.
При этом в нашей же стране возрождение церковной жизни, возрождение монашеской жизни имеет место. Ну, давайте разберемся все-таки, есть ли что-то общего или что может знать, и полезно ли молодежи знать. Может быть, бывать. Мы не говорим о том, чтобы вам, как в данном случае представителям этой самой многочисленной нашей молодежи, рассуждать о монашестве для себя, а монашество вообще, потому что это в своем роде феномен, конечно. Это попытка жить в миру, не посреди мира, не посреди мира, а уйти из мира для какого-то особого жительства. Ну, у вас вообще какое-то понятие о монашестве современном?
Ну, вот не знаю почему, но сейчас как-то большинство о монахах, ну, либо молодежь не знает практически ничего.
Либо рассказывают анекдоты.
Да, что-то такое, ну, пренебрежительно, может быть, даже так вот, несколько негативно, насмешно, вот, вроде монах, а кто? Не знаю, может быть, их как-то стоит вести.
То, что монахи ничего не делают, просто непонимание молодежью, чем вообще занимается монашество.
Ну, может быть, это может еще картины, как Советского Союза, вот эти все карикатурные такие образы. И не знаю, может быть, просто стоит как-то больше вести какую-то деятельность, может, как-то рассказывать молодежи.
О том, что такое монастырь современный.
Что же на самом деле?
Мне кажется, что молодежь, может быть, не понимает вообще, зачем это нужно, уходить от мира, во всем себя ограничивать, зачем вообще?
Ну, да, собственно.
И как
конечно.
Они вообще могут так жить, то есть во всем себе отказывая? То есть...
Ну да, это смешно, потому что непонятно. Наверное, Екатерина права, что если молодежь по преимуществу сориентирована в юности получать максимум удовольствия от жизни, полнота жизни, то... И эта полнота жизни у молодых людей очень редко когда связана все-таки с полнотой богообщения. А монахи чем занимаются? Одеваются в черное, уходят от мира. Явный, что признак какого-то повреждения ума для человека вполне прагматичного.
Ну да. Ну, это может так показаться со стороны, батюшка. А вот такой вопрос. Вот на протяжении стольких веков вообще изменилось монашество? Монахи сами изменились?
Ну, идеал, конечно, не изменился, потому что по-прежнему в монастырях читают одних и тех же святых отцов, Авва Дорофея, преподобного Иоанна Лествичника. Богослужение сохраняется тысячелетием. Второе тысячелетие – то же самое, что и в уставах древних монахов. Поэтому сказать, что что-то изменилось кардинально, нельзя. Но, конечно... Как говорили незадолго до нашего времени подвижники благочестия, будет вскоре в миру, в монастыре как в миру, а в миру как в аду. То есть монахи еще были такого рода предуказания, что последние монахи тоже по преимуществу будут спасаться не столько высотой и святостью своей жизни, сколько скорбями и каким-то служением милосердия.
Вот существуют сейчас еще монахи, которые не в форме общежительства, а, можно сказать, такие, как отшельники. Потому что такой вот образ, он больше из древности, а вот сейчас есть такие случаи.
Думаете, такой образ скорее бы растрогал современное сердце и сказали бы,
какой-то вот более романтичный, может быть, как-то.
Может быть, да, вот именно что романтичный. Пожалуй, конечно, есть. Ну и Святая гора Афон, Кавказские горы, не знаю, как сейчас там, но я помню, 90-е годы, там немало было у нас разговоров среди молодой монашеской братьи о тех великих подвижниках и затворниках, которые живут уединенные в горах Кавказа. На фоне такие есть, конечно. И совсем безмолвники, и те, кто живут по двое, по трое, совершают молитвенные правила, очень большой трудится потихонечку огородик. Кто-то там четки плетет, кто-то вырезает что-то так, чтобы на выживание. То есть они даже сами о своем содержании вынуждены печься. Нет такого благодетеля, как правило, который бы обеспечил, ребят, только молитесь, а мы за вас платим. Больше как раз благодетели там, где какие-то активные монахи, общежития, что-то строят, восстанавливают, занимаются благотворительностью. Тут как раз и какие-то помощники, а вот такие настоящие затворники, уединенники такие, келиоты. А они бывают с большим трудом еще себе пропитание добывают.
Ну, вот здесь, наверное, ошибка какая-то, как раз образа, что монахи ничего не делают, а здесь, получается, им наоборот как раз приходится делать намного больше, чем многим современным людям
существовании. Но, может, люди с этим и не согласны, это кто вас заставлял-то уходить в пустыню и потом иметь для себя очень много проблем? Оставайтесь в городе, живите у родителей и кормитесь там в студенческом буфете. Зачем вы себе создаете сложности? Понятно, что мотивация не ясна.
Ну, просто, мне кажется, люди, которые никогда с этим не сталкивались, они, может, и помышляют о том, что монахи ничего не делают, там круглыми сутками сидят себе, делают вид, что молятся.
Ну, а вас спросят, вот, вас, Катерина, или вас, Александр, вы же не частый гость в монастырях каких-нибудь? Бывали в монастырях
последние? Нет, с монастырями все-таки не очень
особо. Ну, вот вас бы спросили, чем там занимаются монахи? Вы как? Все-таки вы теолог начинающий, у вас какие-то понятия-то пошире, чем у студента какого-нибудь физико-математического?
В любом случае, потому что монахи, помимо молитвы, конечно, это все ясно довольно-таки, но в то же время на существование как-то надо что-то строить, в те же самые монастыри.
Восстановление монастыря.
Восстановление, опять же, для пропитания, там вот какие-то именно все-таки огороды. Это может показаться на первый взгляд вроде бы так все просто, но на самом же деле это тоже труд.
Да, вы правы. Для того, чтобы вести свое хозяйство, нужно специалисты. Нужно, чтобы продавать что-то, например, изготавливая в стенах монастыря или его подсобного хозяйства, нужно же иметь технологии, нужно иметь качество, нужно иметь профессионалов. Сейчас же не слепишь там из глины, не продашь дуделку, на это не выживешь. Поэтому в том-то и дело, чтобы монастырю выживать, нужно очень большие усилия, потому что люди, которые целенаправленно занимаются каким-нибудь бизнесом, и они-то сколько претерпевают, а если у монастыря, как вы справедливо заметили, главная молитва, и, в общем-то, не столько сверхприбыли, сколько какое-то сведение концов с концами, то, конечно, вот эти все натуральные потребности по выживанию самих себя и братьев занимают очень много сил. Просто был бы вопрос, ради чего? А ради чего это может быть понятно, молодежь? Или надо какие-то устраивать экскурсии в монастыре?
Не знаю.
Прийти в Иоанно-Богословский монастырь, показать в братском корпусе вот эту страшную змею, на которой написаны разные грехи. И тогда они подумают, неудачно ли устроились наши молодые, наши сверстники, которые ходят в подрясники здесь, за стенами монастыря, чем мы, которые...
Ну, я думаю, от одного этого вида у них не возникнет таких глубоких мыслей.
Ну, смотря у кого, конечно.
Да, все-таки, наверное, тут все от человека зависит. Батюшка, вот я хотела вас спросить, мы ведь знаем, что вы сейчас тоже в монастыре восстанавливаете. Вот расскажите на практике, вообще много у вас забот?
Ну, забот мало не бывает у нас, когда, тем более, ответственное послушание, как восстановление монастыря. Есть заботы хозяйственные, технические, юридические, возвращение, собственно, прав собственности на эти помещения для церкви. Сказать, что мы бы сверхусилия для пропитания самих себя прилагаем, такого нельзя сказать, потому что нам помогают и верующие Новомичуринска, Пронска. Без нашей просьбы привозят нам и мешки, и овощей, и каких-то круп. Потом есть и... Ну, вот сейчас, когда я на Афонском подворье был снабженцем, тогда у нас было по нескольким направлениям продуктовым по несколько благодетелей. Тогда в 90-е годы это все было очень... Ну, понятно, тут приходилось потрудиться, чтобы создать эту систему снабжения. У нас более 50 человек питалось на подворье, около 30 братьев, рабочие. И, конечно, и нам, мне как снабженцу, ни копейки на продукты не давали. Все было поставлено на благотворительность. Угу. Ну, тогда было как-то поживее, тем более Москва. Здесь такого нет, чтобы какая-то была системная благотворительная поставка организованные в монастыре. Ну и количества такого нет. У нас постоянно живет 5-6 человек. Кто уже в постриге, в сане, только один. Аз есть. А остальные ребята определяются. Сказать, что есть хоть один еще брат определенный, нельзя сказать. То есть они братья, мы все живем как братья. Хотя они в другом монастыре были бы в статусе трудника. А трудник это совсем другое. Он еще, что называется, неиспытанный. Завтра он идет из монастыря или послезавтра. Он живет как рабочий, он ходит изредка на службы, как правило, и от монастыря имеет достаточно простую пищу и трудится там, где ему определяют.
То есть, может, про такую вот жизнь, то есть образ жизни стоит больше рассказать молодежи, что вот если, то есть, решил в монахи, это не значит, что ты прям вот сразу, потому что, может быть, многие думают, что вот все, если пошел.
Тебе дали роскошную одежду,
да, и безвозвратно
блестяшую.
Уже.
Который никогда не меняется, нужно заметить.
Да, ну, иногда меняется, но это никто не замечает. Монах и радуется, вот у меня новая ряса. А он говорит, ничего, не меняется.
Батюшка, а вот скажите, как вообще монастыри как-то вообще привлекают новых вот ребят, послушников?
Вот рекламу всех на монастырь. Да что вы, сохрани Господи, я наоборот уклоняюсь от этих разговоров, потому что монашество ведь образ жизни не естественный, а сверхъестественный. Для этого нужно, конечно, благодатное призвание от Господа и собственное произволение твердое. Тут ведь подкупить кого-то какими-нибудь посулами. У нас натуральное хозяйство, у нас все свеженькие яйца от соседей, у нас там свежий воздух, живем весело, баня есть. Ну, к чем там приманишь? А дело-то совсем не в этом, а враг не дремлет. И так получилось, что и получается во многих монастырях.
Но ведь молодежь
если сейчас поторопиться, то насмешишь людей.
Но молодежь сейчас очень мало идет в монастыри. Вот скажите, как вот эту мотивацию, в чем они должны видеть?
Чтобы те, кто все-таки идут в монастырь, зачем идут, да?
Ну да, чтобы для чего, чтобы они поняли.
Ну, вы знаете, это трудно объяснить, опять же. Если еще люди не очень понимают, зачем им храм хотя бы раз в неделю, воскресный день, то зачем жить при храме и богослужение сделать главным делом жизни своей, то объяснить это затруднительно. Понятно, что здесь в этом просматриваются уже некоторые плоды веры. Когда вера в душе жива, то она дает возможность душе питаться благодатными какими-то соками, которые лучами, которые дарует церковь в своих таинствах, в своей жизни сокровенной. Поэтому, конечно, вот эта цель обожения, она стоит перед каждым христианином, но в монастыре она удобнее реализуется, достигается. Как об этом объяснить? Хочешь обожения? Айда с нами, будешь на скотном дворе навоз убирать за лошадьми. Вот. А где же обожение? Ну как обожение? Паши, смиряйся. А потом Господь, когда увидит твое очищенное сердце, высияет в нем, и ты узнаешь настоящее блаженство, которое не ограничивается земной жизнью. Сейчас какое для тебя блаженство? Ну, лекции отменили. Ну, с девушкой встретился. Ну, поел вкусно. А что там, в армию не забрали. Вернулся из армии. А тут блаженство всем блаженством блаженство. Никакие святые большего блаженства, чем ты можешь удобно найти в монастыре, не испытывали. Понятно, что приманка-то, собственно говоря, которая тянет нас в обитель, за ее стены сладость. Только сладость не проходящая, а не проходящая. Сладость не тленная, а не тленная. Свет не солнечный, а благодатный, фаворский. И когда об этом какие-то понятия появляются у человека, то его, конечно, тянет уединяться. Его тянет от мира. Другое дело, что сейчас монастыри как-то не очень запрятаны. Может, наш еще пока дорог нет.
А вот как же быть, вот, допустим, по молодости? Можно сказать, у него какой-то там пыл у человека, и вроде у него есть рвение, все, и вот он пришел в монахи, но потом вот даже, если вот уже, то есть, принял постриг, все, и вот, может быть, повзрослел с годами, как-то уже понял, что нет, все-таки не его. Может, он и верующий, все, но и что, вот назад уже он никак.
Батюшка, вот. Я сначала другой вопрос хотела сказать. А вот если, к примеру, человек пришел, поступил в монастырь, сколько ступеней он должен до пострига пройти?
Ну вот один вопрос другого стоит, потому что не прошедший много ступеней достаточно такой определенности в своем новом образе жизни, если и примет постриг, то к великой печали может обнаружить через некоторое время после этого, что он ошибся. Поэтому разумные настоятели, конечно, не торопятся постригать. В женском монастыре особенно спешить некуда, потому что живи себе по-монашески и тебе вмениться в монашество. А сам постриг, который ты во всей чистоте не желаешь или не можешь соблюсти, будет в осуждении. Поэтому вроде совсем спешить некуда. А вот в монастырях мужских там как-то побольше оборот, побольше темп, в связи с тем, что не принявший постриг, он не может быть еще рукоположен. Потому что принявший постриг уже определился с личной жизнью, и раз он не женится, значит, он должен быть уже определенным образом церкви посвящен, и тогда уже может рукополагаться, поскольку все-таки сейчас священников не хватает, и нужны кадры, и служащие священники, и исповедующие священники. То здесь, конечно, есть соблазн постричь кого-то побыстрее, чтобы он уже служил, исполнял бы это важное дело. Но какие ступени? Ступени, вот первое трудничество, мы сказали. Потом послушничество, когда тебе дают уже первичные одежды монастырские, и ты еще не меняя имени, но тем не менее являешься уже братом монастыря, послушником. Mm-hmm. Тебя уже записывают в синодик. Ты уже все-таки имеешь какое-то звание. Я помню, для меня это было серьезной переменой, когда через несколько месяцев после того, как ходил просто в халатике синим и назывался не просто Игорь, то потом стал послушник Игорь. Когда дали послушник Игорь, это уже мало чем отличается от отец Илья, потому что это уже что-то такое, это уже звание монастырское, ефрейтор, я уж не знаю что, но ты уже этого воинства часть. А потом уже по-разному. Потом уже вот это хождение в подряснике бывает приводит к следующему такому этапу иночества, когда обет еще не даешь, но уже именуешься послушником, но в клобуке, в рясе. Такая ряса уже вручается, совершается постриг, меняется иногда имя, но ты ни одного обета не даешь еще. В некоторых монастырях даже не постригают в иночество, сразу монашество. А в некоторых иночество как раз важный этап, когда ты уже практически по виду мало отличаешься от монаха. Ну, нет мантии, понятно, нет парамана. Параман никто не видит, это на груди. А мантия, она, как правило, только на богослужении используется, поэтому по виду ты уже даже еще с другим именем. Тебя уже как инока могут с новым именем именовать отец Силуан, отец... Мефодий, как уж тебя там назовут, в иноческом постриге. Но что это такое? Это следующий шаг приближения к монашескому состоянию, но ты еще не монах. И хоть иночество тоже это уже вполне серьезное сближение, сращивание с монастырем, но потому что обетов не давал, тот, кто все-таки из иночества сбегает, он для церкви чужим не становится.
То есть он может жениться, то есть какие-то обстоятельства?
Ну, грубо говоря, строго говоря, может, потому что он не давал обетов монашеских. Не давал. Хоть, конечно, это все равно, что ты всю жизнь учился играть на скрипке, а потом пошел с отбойным молотком асфальт укладывать. Понятно, что это существенная перемена всей твоей жизни, и в этом есть какой-то крах, в этом есть какой-то слом, но обетов не было. Тебя приняли, тебе даже дали имя, тебя взяли в братья, ты стал такой же, как братья по виду и по образу жизни. Но, тем не менее, не было обетов монашеских. Монашеские обеты – это уже другое. Там долгие допросы, вопросы, обещаешь ей Богу содействующую, обещаешь ей Богу содействующую, честные отчи. И там, смотри, никто тебя не заставляет, и у ножницы трижды бросаются, и поднимаешь сам, и целуешь руку настоятеля, и просишь себя постричь. Как бы трижды отказывающегося настоятеля символическим жестом бросания в сторону ножниц. Потом уж не жалей, кто не заставляет. Поэтому этап иночества такой тоже полезный. А уж потом бывает монашеский постриг. Ну, кстати, уже в иночестве могут рукополагать, но это тогда именуется священный инок такой, и если он иерей и инок, и он уже, разумеется, не может жениться. Потому что кто принял сан,
ни при каких обстоятельствах,
вне брака, даже если это просто целибат, но сейчас стараются так, если он даже вообще не инок, не послушник, а просто обет безбрачия, то он уже жениться не может. Да. А тем более инок. Ну, всего сразу тут не расскажешь, тем более, что мы сегодня договаривались не о технологиях этих поговорить, а о современном восприятии с молодежью, в частности, вами, этого монашества. Поэтому, если уже кто-то в монашеском постриге разочаровался и хочет стать на другой путь, путь семейной жизни, то никакого мягкого решения здесь нет. Здесь есть одно разумное решение – не торопиться с постригом, а если принял постриг, то потом разочароваться нельзя. А если разочаровался, значит, впал в тяжкий грех смертный, приди в себя, покайся и возвращайся к своему монашескому званию. Тебя примут. Другое дело, что не всякий может быть принят обратно в священство. Если кто пал, отпал, ушел, согрешил смертно, тут уж на усмотрение архиерея после скольки лет исправительных работ можно вернуть и сан тому, кто пал. А монах, он хоть и пал, но покаялся, вернулся, он и есть монах. Вернувшийся, никто его не сделает, не монахом. Ах, ты пал, ты уходил на 2 года, на 3 года, начудил, ребенка родил, сохрани Господи всех, кто в постриге. Но если он потом сказал, я все равно возвращаюсь, Господь позаботится о моей вот этой не состоявшейся и не могущей состояться семейной жизни, семье, ну, как-то можно поискать какие-то, видимо, формы решения, но все-таки он призван вернуться в монастырь.
Ну, то есть, если сан можно снять, то монашество уже никаким образом нельзя снять, да?
Ну, да. В общем, так бывает. Например, если священник... Вот, например, был белый священник, у него была матушка, а потом матушка, например, Господь прибрал. И если священник хочет не оставаться одиноким, а жениться на другой, он может. И он останется в церкви, но не священник. А если он хочет остаться священником, то он должен остаться безбрачным, ну, а еще, точнее, принять монашеский постриг. И тогда он становится из иерея, иеромонаха.
Если, например, детки у него остались, как он станет монахом?
Ну, здесь тоже заботиться о своих надо, о родных. Тут просто надо соображать, как что. Но перспектива все-таки такая, что другого решения не должно быть. Ну, это трудно понять, я думаю, той молодежи, о которой мы говорим. Потому что, конечно, на всех производит сильное впечатление. Вот я занимаюсь уже с курсами светских наших факультетов университета и устраиваем им при хорошем стечении обстоятельств поездку в Иоанно-Богословский монастырь, в наш Пронский монастырь. И все с удовольствием едут, всем любопытно очень, потому что какая-то тайна в этом есть. Люди, молодые люди или женщины, если Вышинский монастырь, уходят от мира, живут как-то странно, ходят в одеждах особых. Что это? Для молодежи есть такой вопрос. Я помню, когда я уже имел намерение вступать в монастырь, то для меня вид монашеской братии, которая приехала поклоняться в Донской монастырь, и кажется, что это было прям братья Афонского подворья. Сейчас не могу наверняка вспомнить, когда я помню, когда уже носил в душе вот этот вопрос, что мне пора определяться с монастырем, раз я уже не допустил состояться намеченному было браку в моей жизни. Не дошло дело до венчания, не дошло дело... разумеется, слава Богу, до каких-то преждевременных отношений, которые были бы тяжким беззаконием и преступлением, и против Господа, и против церкви, и против невесты. Но я помню, что, оказавшись по какому-то случаю, может, праздник был в Донском монастыре, кажется, или в Даниловом, увидел группу братьев, а у нас было принято тогда в 90-е годы, чтобы в какие-то праздники братья посещала одного монастыря, посещал другой монастырь, помолиться, приехать, и так по обмену опытом, с праздниками поздравить на Пасху, на Рождество. Нас настоятель сажал в какую-нибудь машину большую, и мы объезжали другие монастыри, так похристосоваться. И вот я помню, встретил такую группу, человек 10 с игуменом. И мне такое жгучее чувство того, что я не принимаю решения так долго, хотя уже внутренне дозрел, стало одним из таких побуждений уже. Я благословение у духовника определенным образом идти уже проситься в братью Афонского подворья. Ну, а для современной молодежи, которая не имеет такой перспективы самой определиться, может быть, с монашеством, во всяком случае, это тайна, это загадка, это интересно, да, или неинтересно?
Я думаю, любопытно.
Ну, любопытно, как вы там живете? А где ваш подземный ход в женский монастырь, если вы тут мужским монастырем живете?
Это вечный вопрос, как именно в мужских монастырях и обходится без женщин. И в женских тоже без мужчин.
Ну, это что, недоумение для молодежи?
Да,
я думаю, они не понимают, как-то обычно.
Сейчас молодежь только
объяснить надо? Объясните, вы как-то имеете представление или мне объяснить?
Нет, вы объясните.
Слушайте, я могу объяснить сложно. Сложно, поэтому и, как рассказывают сейчас, и в других монастырях сейчас большое сокращение количества братьев. То, что кто где был раньше 150 сестер, там 40 теперь. Где было 30-40 братьев, там хорошо, если 20.
То есть они уходят или просто новые не приходят?
И новые не приходят, да. Может быть, старые куда-то уходят, назначаются на другие уже какие-то подворья, монастыри. Ну, дело в том, что такой огромный вал, который в 90-е годы в монастыре пошел, повалил, это все-таки выдержанные десятилетиями те люди, которые как-то уже внутренне были готовы, и молодые, и старые. А сейчас-то уже кто пойдет? Дети перестройки, они не так настроены последовательно, и не такое количество, те, которые приходят. Поэтому, в принципе, немного. А вопрос с противоположным полом, учитывая еще некоторую незакрытость монастырей. Понятно, что братья живет в корпусах, где женщинам быть не разрешается, питается отдельно своим кругом, это во многом облегчает брань, потому что, разумеется, если по прямой всегда есть, питаться вместе с мирянами, непрестанный день и вечер, поздний, раннее утро общаться с представительницами противоположного пола, конечно, здесь удержаться от естественного для нашей природы влечения и неудержимого влечения невозможно. Поэтому сама монашеская жизнь, удаленная относительно от лиц противоположного пола, помогает. Хотя, конечно, не настолько она удалена, чтобы не видеть прихожанок, чтобы не помогали матушке в мужских монастырях на кухне, чтобы ни каких других не было точек пересечения. Ну, а там уж... Да вы поймите, что в монастыре же не станет жить тот, кто, например, дело женского благоволения считает главным в своей жизни. Он же не пойдет туда. Понятно, что в монастырь идут хотя бы попытаться стать монахами, а те, кто все-таки имеет какую-то на себя надежду, что преодолеет эту плотскую брань. И тут знаете ведь, что важнее? Не то, чтобы брат был свободен от плотского влечения к противоположному полу, а главное, чтобы для него не стало сверхзадачей или какой-то вожделенной целью создание семьи. Потому что ведь проблема не в том, что чего-то хочется или какие-то вольности допущены, а потом надо возвращаться обратно. Но это проблема, конечно, потому что если другого снесет так, что он уже ни голову не может в порядок привести, ни порядок жизни своей вернуть к монашескому, молитвенному, понятно, это уже не утерпел. Но такое редко бывает с теми, кто там несколько лет прожил, как вы говорите, в монастыре, может, по-хорошему, принял постриг. Там человек, если держится, так удержится. И год за годом держится. И были какие-то шатания, вернулся опять. А вот тот, кто еще неопытный, пошел в монастырь, и сам институт супружества для него вдруг стал чем-то вожделенным, это ведь разные вещи. Я хочу, чтобы была семья, я хочу жить семьей, и просто я борюсь со своим плотским желанием в отношении там, каких-то лиц определенных противоположного пола. Это разные вещи. Если второе, ну, как-то естественно, и борьба есть борьба, и она у всех, у семейных тоже это борьба. Потому что как не прекрасна законная супруга, но окружение довольно плотное тех, кто может иногда показаться не менее прекрасным, а может еще более доступным. Ну и так далее. Всякие тут соблазны, они же и у семейных остаются, иногда они даже и больше. Вот и вопрос именно в том, что не показалось бы молодому монаху сам институт супружества чем-то вожделенным. Вот мы проживем счастливо, и именно с ней я и реализуюсь и как мужчина, и как человек, и как личность. Вот тут какая ловушка-то более опасная, мне кажется. Потому что... Она-то как раз заставляет пересмотреть ценности. Что я делаю в этом монастыре? С этими каким-то ограниченным, глуповатым настоятелем, недуховной жизни, с этими братьями грубоватыми и какими-то неотесанными. Вот что я делаю? То ли дело она меня любит. Будет у меня не жизнь, а малина с ней вместе. И дело не в том, что он только плотских каким-то вожделением борим, а вот самой отменой для себя вот этого понятия, что раз уж ты избрал ангельский чин, то уж неси, держись, падай, вставай, преодолевай, но всегда возвращайся. Оставайся в числе братьев о Христе, братья, ушедшие из мира. Такая борьба возможна. Вот нечего противопоставить человеку, который полюбил вот, супружество, став уже монахом. Вот это опасно.
А вот еще вопрос. То есть вот монахи, ну, выходят же иногда куда-нибудь за пределы, они могут носить мирскую одежду обычно? Или как это происходит?
Ну, выходят по послушанию, во-первых, должны. Во-вторых, по монашеским правилам желательно не в одиночку, а вдвоем, чтобы друг за другом как-то так приглядывать. Все-таки на глазах у брата скорее воздержишься от каких-то опасностей, неосторожностей. Ну, знаете, сейчас такое время, что запрета на это нет, конечно, потому что многие не привыкли притягивать к себе всеобщее внимание. Я, например, даже по моему первому творческому образованию, мне не сильно душа смущается от того, сколько человек на меня смотрит при каких-то обстоятельствах. В магазине ли я что-то покупаю, или приехали гости, их надо угостить, и я их принимаю как заведующий кафедрой теологии и кормлю их не в студенческом где-то буфете, а в каком-то достопримечательном общепите нашего города, где посидеть с ними, пускай и заходят какие-то люди, что тут делает священник. вот, там, где накрыты столы, там не пьянка, там, конечно, не кабаре, там не ночной ресторан, вот, а такое дневное время, ресторанное. Вот, но для многих это было бы каким-то непреодолимой трудностью, особенно в священническом облачении, привлекать к себе общее внимание, иногда и какие-то вопросы не очень-то тактичные в этом случае. Поэтому те, кто переодеваются в мирское, когда они вынуждены бывать в городе, я против них ничего не могу иметь. Мне, например, наоборот, когда я вне монастыря, значит, более уязвим, гораздо удобнее оставаться в монашеской одежде для того, чтобы хоть этим удерживать и себя, и других от тех соблазнов, которые возникают гораздо более активно, конечно, там, где ты...
Да, кому-то, может быть, наоборот, что-то более непримечательно.
Да, а кому-то, наоборот, он тихонечко, что он там в штанишках, в куртяжке прошел, на него никто особо не смотрит. Борода, даже если у него и не стрижена, не подстриженная, он спрятал ее под шарфик. Вот, и к нему нет вопросов, и его нет вопросов. То есть его как бы скрывает, естественно, вот это общий вид. Меня, мне кажется, скрывает, скажешь, меня кто осудит, там, если некоторые осуждают, например, священника, если он в подрясник, как и должен, зашел в магазин купить вещи. И некоторые говорят: вот, батюшка, мы про вас нажалуемся, что вы в одежде священнической ходите по магазинам. А как же у него дома? Матушка ждет, дети ждут, надо памперсы купить, надо кашу купить. Как он? А то, что он ходит, как полагается, священнику в подряснике, а то и с крестом, то какое же это разорение благочестия? Он поступает, как должен поступать. Ну что, друзья, тема скучная или интересная? Уж не знаю. Для тех, ведь большинство из вас, я думаю, не собирается в монашество, но так вот, если молодежь все-таки понимала побольше, что происходит в монастырях, какая высокая духовная задача, какая плавильная печь, монастырь, то, может быть, и многие бы сейчас пришли бы, если уж не в иноки, то, во всяком случае, в трудники помолиться, потрудиться, пополомничать, взглянуть на свою жизнь с высоты птичьего монашеского полета. И наверняка от этого пользы было бы много. Благодарим вас, дорогие друзья, за внимание. Храни вас Господь, Божие благословение.
До свидания.
До свидания.